Глава 16. Джейсон Куртис не мог вычеркнуть из памяти Пейдж Тейлор. Он позвонил секретарше Уоллеса. «Привет, это Джейсон Куртис. Мне нужен номер домашнего телефона доктора Пейдж Тейлор». «Хорошо, мистер Куртис, подождите секунду». Секретарша продиктовала номер телефона. Когда Куртис позвонил, трубку сняла Хони. «Доктор Тафт». «Это Джейсон Куртис. Доктор Тейлор дома?» «Нет, она дежурит в больнице». «Ах, очень жаль». Хони услышала в его голосе нотки разочарования. «Если у вас что-то срочное, я могу...» «Нет-нет, я могу оставить ей записку с просьбой позвонить вам». «Прекрасно». Джейсон продиктовал номер своего телефона. «Я ей передам. Спасибо». «Звонил Джейсон Куртис», — сообщила Хони, когда Пейдж вернулась домой. «Такой приятный голос. Вот номер телефона. Сожги». «Ты не собираешься звонить ему?» «Нет, никогда». «Все еще не можешь забыть Альфреда, да?» «Конечно, не могу». Хони больше ничего так и не удалось вытянуть из нее. Джейсон подождал пару дней, потом позвонил снова. На этот раз трубку взяла сама Пейдж. «Доктор Тейлор».
«Здравствуйте, это доктор Куртис».
«Доктор? Вы, возможно, не помните меня», — веселым тоном продолжил Джейсон. «Несколько дней назад я был вместе с вами на обходе и просил вас поужинать со мной. Вы ответили...» «Я ответила, что занята. Я и сейчас занята. До свидания, мистер Куртис». Пейдж швырнула трубку на рычаг. «В чем дело?» — поинтересовалась Хони. «Ни в чем». В 6 утра на следующее утро, когда ординаторы вместе с Пейдж собирались на обход, появился Джейсон Куртис. На нем был белый халат. «Надеюсь, я не опоздал», — радостно воскликнул он. «Вынужден был приобрести белый халат. Я помню, как вы расстроились, когда на мне в прошлый раз не оказалось халата». Сдерживая ярость, Пейдж вздохнула. «Идите за мной». Она провела Куртиса в пустую раздевалку для врачей. «Что вы здесь делаете?»
«Скажу вам честно, меня беспокоит состояние некоторых пациентов, которых мы осматривали в прошлый раз. Пришел посмотреть, все ли у них в порядке.
Этот человек был просто невыносим». «Почему вы не занимаетесь своим строительством?» Джейсон посмотрел на нее и тихо произнес.
«В определенном смысле я этим и занимаюсь». Он вытащил из кармана кучу билетов.
«Посмотрите.
Я не знаю ваших вкусов, поэтому приобрел билеты на сегодняшний футбольный матч гигантов, в театр, в оперу и на концерт. Можете выбирать. Возврату в кассу они не подлежат».
Пейдж это начало раздражать. «Вы всегда так швыряете с деньгами».
«Только когда влюблен».
«Подождите». Пейдж забрала у него все билеты. «Спасибо», — ласковым тоном поблагодарила она. «Я передам их своим бывшим пациентам. Большинство из них не имеет возможности пойти в театр или в оперу». Джейсон улыбнулся. «Прекрасно. Надеюсь, им понравится. А вы поужинаете со мной?»
«Нет».
«Но ведь должны же вы все-таки есть. Может, передумаете?» Пейдж почувствовала себя несколько неловко из-за билетов.
«Боюсь испортить вам ужин. Я дежурила прошлой ночью и... А мы рано закончим наш ужин. Слово скаута».
Она вздохнула.
«Хорошо, но вот и чудесно. Куда за вами заехать?
Я освобожусь в 7 и буду ждать вас здесь».
«Значит, заеду сюда».
Джейсон зевнул.
«А теперь пойду домой и лягу спать. Ужасно вставать так рано».
«Как вам это удается?» Глядя ему вслед, Пейдж невольно улыбнулась. Когда в 7 часов вечера Джейсон заехал за Пейдж в больницу, медсестра сообщила ему.
«Думаю, вы найдете доктора Тейлор в дежурке».
«Спасибо». Он прошел по коридору к дежурке. Дверь была закрыта.
Джейсон постучал. Не дождавшись ответа, постучал еще раз, потом приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Пейдж спала на топчине. Джейсон подошел поближе, остановился и пристально посмотрел на нее. «Я женюсь на вас, леди», — подумал он, потом на цыпочках вышел из дежурки, тихонько закрыв за собой дверь. На следующее утро, когда Джейсон проводил совещание, секретарша принесла ему небольшой букет цветов. Надпись на прикрепленной к букету карточке гласила: «Простите, Рип». Джейсон рассмеялся. После совещания он позвонил Пейдж в больницу. «Это звонит человек, с которым у вас вчера было назначено свидание». «Мне очень жаль, что так получилось», — проговорила Пейдж. «Я чувствую себя ужасно неловко». «Не берите в голову, но у меня есть вопрос». «Какой?» «Рип означает «пусть покоится в мире» или «распутник». Пейдж рассмеялась. «Выбирайте сами». «Я выбираю ужин сегодня вечером. Попытаемся еще раз». Пейдж замялась. «Я не хочу никем увлекаться». «Все еще не можешь забыть Альфреда, да? Алло, вы слушаете?» «Да». «Поужинаю с ним один раз. Ничего страшного не случится», — решила она. «Да, я согласна. Прекрасно». Когда вечером Пейдж одевалась к ужину, Кэт полюбопытствовала. «Кажется, у тебя серьезное свидание. Кто он?» «Он доктор-архитектор», — ответила Пейдж. «Как это?» Пейдж рассказала ей историю их знакомства. «Похоже, забавный парень. Он тебе нравится?» «Не очень». Вечер прошел прекрасно. Пейдж обнаружила, что Джейсон очень легок в общении. Они говорили обо всем и ни о чем. Время буквально летело. «Расскажите мне о себе», — попросил Джейсон. «Где вы росли?» «Вы не поверите». «Обещаю, что поверю». «Ну, хорошо. Конго, Индия, Бирма, Нигерия, Кения». «Не верю». «Но это правда. Мой отец работал в ВОЗ». «Где? Это что еще за страсти?» «Всемирная организация здравоохранения. Он был врачом. Я провела свое детство с ним. Мы объездили почти все страны третьего мира». «Должно быть, вам было тяжело». «Наоборот, прекрасно. Вся трудность заключалась в том, что мы нигде не задерживались подолгу, и я не могла заводить друзей». «Нам больше никто не нужен, Пейдж. Мы всегда будем вместе». «Это моя жена Карен». Пейдж встряхнула головой, отгоняя воспоминания. «Я узнала много незнакомых языков и экзотических обычаев. Например?» «Ну, например, я...» Она задумалась. «Индийцы верят в жизнь после смерти и в то, что следующая жизнь зависит от того, как ты себя вел в предыдущей. Если плохо, то в следующей жизни будешь животным. Помню, в одной деревне у нас была собака, и я все время задавала себе вопрос, кем же она была в прошлой жизни и что такого плохого натворила. Наверное, кого-то не того облаяла», — предположил Джейсон. Пейдж улыбнулась. «А еще я узнала, что такое герао». «Герао? Это очень сильное наказание. Провинившегося окружает толпа...» Пейдж замолчала. «И что?» «И все». «Как все?» «Они ничего не говорят и ничего не делают, но провинившийся не может двинуться с места. И так продолжается до тех пор, пока он не соглашается на требования толпы. Это наказание может длиться много, очень много часов. Провинившийся стоит в центре, а люди в толпе постоянно меняются. Я видела, как один мужчина попытался избежать этой процедуры, так его просто забили насмерть». Пейдж передернула от нахлынувших воспоминаний. Обычно дружелюбные люди превратились в вопящих, ошалевших варваров. «Бежим отсюда!» — закричал тогда Альфред и, схватив ее за руку, затащил в безопасную боковую улочку. «Просто ужасно!» — заметил Джейсон. «На следующий день отец увез нас оттуда». «Жаль, что я не был знаком с вашим отцом. Он был замечательным врачом. Мог бы иметь большой успех на Парк-авеню, но деньги его не интересовали. Его интересовала только помощь людям, как и Альфреда», — подумала Пейдж. «И что же с ним случилось?» «Его убили во время войны между племенами». «Простите». «Он любил свою работу. Сначала местные жители враждебно относились к нему, они были очень суеверными. В отдаленных индийских деревушках у каждого жителя был свой ятак, гороскоп, составленный деревенским астрологом, и они жили по этому гороскопу». Пейдж улыбнулась. «Мне тоже нравилось иметь свой гороскоп». «А они предсказывали вам, что вы выйдете замуж за молодого симпатичного архитектора?» Пейдж посмотрела на него и решительно ответила. «Нет». Разговор приобретал слишком личный характер. «Вы архитектор, значит, поймете. Я росла в соломенных хижинах с земляными полами и тростниковыми крышами, где любили гнездиться полевые и летучие мыши. Я жила в хижинах без окон, с крышами из травы. И все время мечтала, что когда-нибудь буду жить в уютном двухэтажном доме с верандой, зеленой лужайкой, оградой из белого штакетника и...» Пейдж внезапно замолчала. «Простите, я не собиралась об этом говорить, но вы сами завели разговор». «И рад, что завел», — сказал Джейсон. Пейдж посмотрела на часы. «А я и не думала, что уже так поздно. Мы сможем как-нибудь еще раз вот так поужинать?» «Я не должна его обнадеживать», — подумала она. «Все равно из этого ничего не выйдет». Но тут же вспомнила, как Кэт сказала ей однажды: «Ты цепляешься за призрак, отпусти его». Пейдж посмотрела на Джейсона и ответила: «Да». На следующий день рано утром в дверь позвонил посыльный, державший в руках коробку. Ему открыла Пейдж. «У меня посылка для доктора Тейлор». «Это я». Посыльный удивленно посмотрел на нее. «Вы доктор?» «Да, я доктор. У вас есть возражения на этот счет?» Посыльный пожал плечами. «Нет, леди, вовсе нет. Распишитесь вот здесь, пожалуйста». Коробка оказалась на удивление тяжелой. Сгорая от любопытства, Пейдж поставила ее на стол в гостиной и развязала. Внутри оказался миниатюрный макет прекрасного белого двухэтажного домика с верандой. Перед домом имелись маленькая лужайка и сад, окруженные изгородью из белого штакетника. «Он, наверное, всю ночь трудился над этим макетом», — подумала Пейдж. К макету была прикреплена карточка с надписью: «Мой, наш, ненужное зачеркните». Она села и уставилась на дом. Это был тот самый дом, но не тот мужчина. «Да что же со мной такое?» — спрашивала себя Пейдж. «Он умный, симпатичный и обаятельный». Но она понимала, в чем дело. Это был не Альфред. Раздался телефонный звонок. Звонил Джейсон. «Вы получили свой дом? Он великолепен, большое спасибо. Я бы хотел построить для вас настоящий. А карточку вы заполнили?» «Нет». «Я терпеливый человек. Если вы сегодня вечером свободны, то, может быть, поужинаем вместе?» «Хорошо, но должна предупредить вас, что весь день буду оперировать и к вечеру ужасно устану. А мы закончим пораньше. Кстати, ужин состоится в доме моих родителей».
Пейдж замялась. «Вот как? Я им все рассказал о вас».
«Прекрасно».
События развивались слишком стремительно. Пейдж это не нравилось. Положив трубку, она подумала: «Мне не следует ехать на этот ужин. К вечеру я так устану, что буду думать только о том, как бы побыстрее лечь спать». У нее мелькнула мысль перезвонить Джейсону и отменить встречу. «Теперь поздно что-либо менять. Ладно, вернусь домой пораньше».
Когда Пейдж начала переодеваться для вечера, Кэт заметила: «Ты выглядишь усталой».
«Я действительно устала».
«Зачем же уходишь из дома? Легла бы лучше спать. Или считаешь это лишним?»
«Нет, сегодня мне не мешало бы выспаться».
«Опять Джейсон?»
«Да, мне предстоит познакомиться с его родителями».
«Ах», — Кэт покачала головой, — «в этом нет ничего особенного», — промолвила Пейдж. «На самом деле ничего особенного». Родители Джейсона жили в красивом старом доме в районе Pacific Heights. Отец Джейсона оказался аристократического вида мужчиной лет 70, мать — приятной маленькой женщиной. Пейдж сразу почувствовала себя легко в их обществе.
«Джейсон много рассказывал нам о вас», — сообщила миссис Куртис. «Но он не говорил, что вы такая красивая. Благодарю вас».
Они прошли в библиотеку, заполненную миниатюрными макетами домов по проектам Джейсона и его отца.
«Дед Джейсона и я построили много домов в Сан-Франциско. Думаю, Джейсон пошел в нас», — сказал отец. «Мой сын гениален».
«Об этом я и твержу ей постоянно», — поддержал отца Джейсон. Пейдж рассмеялась.
«Я в это верю».
У нее слипались глаза, и она с трудом боролась со сном. Джейсон встревоженно посмотрел на нее.
«Давайте приступим к ужину», — предложил он.
Они прошли в большой обеденный зал с красивой антикварной мебелью, стены которого украшали дубовые панели и портреты. Служанка начала подавать ужин. Отец Джейсона обратился к Пейдж.
«Картины на стенах рисовал дед Джейсона. Все построенные им здания были разрушены во время землетрясения 1906 года. Очень жаль. Они были великолепны. После ужина я покажу вам некоторые фотографии».
Голова Пейдж упала на стол, она спала.
«Хорошо, что не успели подать суп», — заметила мать Джейсона.
У Кена Мэлори возникла проблема. Слух о его пари по поводу Кэт быстро разлетелся по всей больнице. Ставки моментально возросли до 10 000 долларов. Мэлори был настолько уверен в успехе, что заключил пари на сумму, значительно превышавшую его финансовые возможности.
«Если я проиграю, то меня ждет масса неприятностей. Но я не проиграю. Пора мастеру приниматься за дело».
Кэт обедала в кафетерии вместе с Пейдж и Хони, когда к их столику подошел Мэлори.
«Доктора не будут возражать, если я присоединюсь к ним».
«Ни леди, ни девушки, доктора.
Этот тип хорошо чувствует женскую натуру», — цинично подумала Кэт.
«Вовсе нет, садитесь», — пригласила она. Пейдж и Хони переглянулись.
«Ладно, мне пора», — сообщила Пейдж.
«Мне тоже, пока», — поддержала ее Хони. Мэлори проводил их взглядом.
«Тяжелое выдалось утро», — спросил он у Кэт, придав своему голосу настоящее сочувствие.
«А разве они не все тяжелые?» Кэт наградила его ласковой, многообещающей улыбкой. Мэлори тщательно спланировал свою стратегию. «Надо убедить ее, что она действительно интересует меня как личность, а не просто как женщина. Ей не нравится быть объектом сексуальных вожделений. Буду обсуждать с ней медицинские проблемы. Но действовать надо осторожно, не торопясь. У меня целый месяц на ее обработку.
«Вы слышали о результатах вскрытия миссис Тернбол?» — начал Мэлори. «У этой женщины в животе оказалась бутылка Кока-Колы. Можете представить себе?»
Кэт наклонилась вперед. «Ты занят в субботу вечером, Кен?»
Этот вопрос совершенно сбил его с толку.
«Что? Я подумала, что ты мог бы пригласить меня на ужин».
Мэлори почувствовал, что краснеет. «Боже мой!» — подумал он. «А я-то тут распинаюсь. Да никакая она не лесбиянка. Так говорят парни, у которых ничего нет в штанах. Ладно, пора начинать. Тем более она сама напрашивается».
Он попытался припомнить, с кем у него свидание в субботу.
«Салли — маленькая медсестра из операционной. Она может подождать». «Никаких важных дел у меня нет. С удовольствием поужинаю с тобой».
Кэт взяла его за руку. «Чудесно!» — ласково промолвила она. «Буду с нетерпением ждать».
Мэлори усмехнулся.
«Я тоже».
«Ты даже не представляешь, детка, как я буду ждать. Этот ужин стоит $10,000».
После обеда Кэт рассказала обо всем Пейдж и Хони.
«У него аж челюсть отвисла!» — Кэт рассмеялась. «Видели бы вы выражение его лица! Он выглядел, как кот, проглотивший канарейку!»
«Помни, что кот ты, а он канарейка!» — предупредила Пейдж.
«Что ты намерена делать в субботу вечером?» — поинтересовалась Хони.
«Есть предложение?»
«У меня есть», — ответила Пейдж. «План такой».
В субботу вечером Кэт и Кен Мэлори ужинали в ресторане «Эмилио». Кэт специально принарядилась по этому поводу, надев белое платье с открытыми плечами.
«Ты выглядишь потрясающе», — похвалил Мэлори.
Он старался тщательно подбирать слова и комплименты. «Надо восхищаться ею, но не быть слишком навязчивым».
Он решил пустить в ход все свое обаяние, но в этом не было необходимости. Очень скоро Кену стало ясно, что Кэт сама старается очаровать его. За бокалом вина она сказала: «Все только и говорят о том, какой ты прекрасный врач, Кен. Понимаешь, я прошел отличную подготовку и очень забочусь о своих пациентах», — скромно ответил Кен. «Пациенты очень важны для меня». В его голосе прозвучала сердечность. Кэт положила ладонь на руку Кена.
«Не сомневаюсь. А откуда ты? Я хочу все знать о тебе. О тебе настоящем, а не о том, о котором ходят сплетни».
«Господи!» — подумал Мэлори. «Я и сам всегда выбираю именно такую линию поведения». Он не переставал удивляться, как все легко у него проходит.
«Да, безусловно, он специалист по женщинам». Его радар распознавал все сигналы, которые посылали женщины. Ведь они могли ответить «да» взглядом, улыбкой, просто интонацией голоса. От Кэт эти сигналы шли буквально потоком.
Кэт наклонилась ближе, в ее голосе появилась легкая хрипота. «Я хочу знать все».
За ужином Мэлори рассказывал о себе, и каждый раз, когда он пытался сменить тему разговора, Кэт решительно возражала: «Нет-нет, расскажи еще. У тебя была такая интересная жизнь».
«Она просто без ума от меня», — решил Мэлори и пожалел, что не заключил пари на еще большую сумму.
«А ведь я могу выиграть пари уже сегодня».
Он еще больше утвердился в этой мысли, когда за кофе Кэт предложила:
«Не хочешь заехать ко мне домой выпить перед сном?»
«Готово». Мэлори погладил Кэт по руке и тихо произнес: «С удовольствием. Парни просто рехнутся. Да она же самая откровенная шлюха. Я таких еще не встречал.
Кен даже подумал, что Кэт может изнасиловать его. Через полчаса они вошли в квартиру Кэт. «Прекрасная квартира», — заметил Мэлори. «Очень хорошая. Ты живешь здесь одна?»
«Нет, вместе с доктором Тейлором и доктором Тафт».
«О!» — Кэт услышала в этом восклицании нотки сожаления и призывно улыбнулась. «Но они вернутся очень поздно». Мэлори усмехнулся. «Отлично!
Хочешь выпить?»
«С удовольствием». Кен наблюдал, как Кэт подошла к маленькому бару и налила два бокала. «Шикарный у нее зад», — отметил он про себя. «Да и вообще она чертовски аппетитна. Так что за удовольствие переспать с ней я еще и получу $10,000». Он громко рассмеялся. Кэт обернулась. «Что тебя так позабавило?»
«Ничего. Просто я подумал, как здорово, что мы с тобой здесь одни».
«Мне это тоже нравится», — ласковым тоном ответила Кэт и протянула ему бокал. Мэлори поднял свой бокал и попытался произнести тост. «За...» Но Кэт перебила его. «За нас!» Он кивнул. «С удовольствием выпью за это». Мэлори собрался предложить включить музыку, но Кэт вновь опередила его. «Как насчет музыки?»
«Да ты просто читаешь мои мысли».
Она поставила пластинку, украдкой бросила взгляд на часы и повернулась к Кену. «Ты любишь танцевать?» Кен подошел к ней вплотную.
«Это зависит от того, с кем я танцую. Вот с тобой мне очень хочется потанцевать».
Он обнял Кэт, и они начали танцевать под медленную, волнующую музыку. Кен почувствовал, как тело Кэт крепко прижалось к нему и ощутил эрекцию. Он обнял Кэт еще крепче, она подняла взгляд и улыбнулась.
«Пора переходить к делу», — подумал Мэлори.
«Знаешь, ты очень красивая», — хриплым голосом произнес он. «Я с первого же взгляда воспылал к тебе страстью». Кэт посмотрела ему в глаза. «Я тоже, Кен». Их губы слились в нежном страстном поцелуе. «Пойдем в спальню», — предложил Мэлори. Он уже не мог больше ждать. «О, да!» Кен взял ее за руку, и Кэт повела его за собой в спальню, но в этот момент распахнулась входная дверь, и в квартиру вошли Пейдж и Хони.
«Привет!»
— воскликнула Пейдж и удивленно посмотрела на Мэлори.
«О, доктор Мэлори, не ожидала увидеть вас здесь».
«Понимаете, мы ходили ужинать», — объяснила Кэт. Мэлори буквально кипел от ярости, едва сдерживая себя. Он повернулся к Кэт. «Мне пора. Уже поздно. Завтра предстоит трудный день».
«Ах, как жаль, что ты уходишь!»
Она наградила его многообещающим взглядом.
«Как насчет завтрашнего вечера?» — поинтересовался он.
«С удовольствием».
«Прекрасно. Но не могу».
«Ох, ладно, а в пятницу?» — Кэт нахмурилась.
«Видишь ли, дорогой, боюсь, и в пятницу ничего не получится».
Мэлори начал заводиться от отчаяния. «А в субботу?» — Кэт улыбнулась.
«Суббота подойдет».
Кен с облегчением кивнул.
«Отлично, значит, в субботу».
Он повернулся к Пейдж и Хони. «Спокойной ночи».
«Спокойной ночи».
Кэт проводила Мэлори до дверей.
«Приятных сновидений», — ласково проворковала она.
«Я буду думать о тебе». Кэн сжал ее руку.
«Я верю, что мечты станут явью. Они осуществятся в следующую субботу.
Не могу дождаться».
Этой ночью, лежа в постели, Кэт думала о Кене Мэлори.
Она ненавидела его. Но, к своему удивлению, ловила себя на мысли, что этот вечер ей понравился. Она была уверена, что и Кен тоже получил удовольствие от их встречи, несмотря на то, что он всего лишь играл с ней.
«Если бы только это было
реальностью, — подумала Кэт, — а не игрой. Она и понятия не имела, насколько опасной была эта игра.